к 95-летию повести «Республика Шкит». В 1926 году Григорий Белых и Леонид Пантелеев написали автобиографическую повесть «Республика Шкит» о судьбах беспризорных подростков, оказавшихся в школе коммуния имени Достоевского. Сами авторы, бывшие воспитанники Шкиды, стали прототипами героев повести. Черных – прозвище Янкель, Пантелеев – Ленька Пантелеев. Детство и юность их пришлись на тяжелое и голодное время. Они пытались выжить, как и тысячи других детей, кому судьбой было уготовано стать попрошайками, грабителями и бандитами. Лишь чудом не скатились они на самое дно жизни. И чудо это впоследствии назвали загадочным словом – «Шкид». В 1927 году повесть была опубликована под редакцией Евгения Шварца и Самуила Маршака. По требованию последнего Пантелеев переписал для издания главу «Ленька Пантелеев», которая была написана ритмической прозой. Книга была издана в начале 1927 года и получила огромную популярность. В конце 1935 года Григорий Белых был репрессирован по обвинению в контрреволюционной деятельности и осужден на 3 года, а в августе 1938 года он умер от туберкулеза в пересыльной тюрьме. «Республика Шкит» – добрая и веселая книга о беспокойных жителях интерната для беспризорных, об их воспитателях, о том, как хулиганы и карманные воришки превращаются в людей, поступки которых определяют понятия «честь», «совесть», «дружба». В этой книге авторы отлично, а порой и блестяще рассказывают о том, что было пережито ими лично и товарищами за время пребывания в школе. Но «Республика Шкит» – это литературное произведение, где в художественной форме бывшие ученики школы рассказывают о своем обучении в ней, о своих шалостях и проказах и о своих впечатлениях от всего ими здесь пережитого. Повесть была написана авторами всего лишь через 3 года после ухода из школы. «Республика Шкит» была написана Белых и Пантелеевым совместно. Равное количество глав было поделено пополам. 16 глав в первой половине книги написал Белых и 16 – Пантелеев, поскольку он появился в «Шкиде» позже и не был свидетелем и участником некоторых событий. Какие-то главы они писали сообща. Например, последняя страница главы «Ленька Пантелеев» в раннем издании написана Белых. Но все равно каждую главу обсуждали вместе и критиковали друг друга. Работали с утра до ночи. Работа была, что называется, запойной. Поучительные, веселые, драматические события недавнего прошлого ярко вставали в памяти, переживались с новой силой, и одна глава следовала за другой с лихорадочной быстротой. Слово Пантелееву. «Республику Шкит», довольно толстую книгу, мы с Гришей Белых написали за 2,5 месяца. Это очень небольшой срок. Правда, книгу писали 2 автора. Но книга – это не бревно, которое нести легче вдвоем, чем одному. Немало времени уходило у нас на споры и даже на ссоры. А написалась эта книга быстро, потому что нам ничего не надо было выдумывать. Мы просто вспоминали и записывали то, что еще так живо хранила наша мальчишеская память. Ведь очень мало времени прошло с тех пор, как мы оставили стены Шкиды. Одному из нас было 18, другому 19 лет. Кроме того, в этом возрасте не очень хорошо представляешь себе, что такое литературное мастерство. Писали мы нашу первую книгу, не задумываясь, как Бог на душу положит. Рукопись была отослана в отдел народного образования, а оттуда была переслана в редакцию детской и художественной литературы Госиздата в Ленинград. Если писатели книгой восхищались, очарованные талантом, с которым были поданы эти непростые времена в непростой школе, то Макаренко припечатал ее. Это, мол, все фиксация педагогических неудач. Крупская высказалась еще резче. Она сочла все, что происходило в Шкит, преступным отношением к детям. Эксперименты, лишающие детей стабильности, старорежимные наказания вроде карцера, невозможность навести дисциплину, чтобы остановить деструктивное поведение детей. Виктору Николаевичу Сороке-Росинскому, Викниксору, запретили работать в сфере педагогики. Надо ли говорить, что Шкит была распущена? Только в 1938 году из-за того, что страшный 1937 год вызвал нехватку кадров, Виктора Николаевича допустили преподавать русские литературу в школу для девочек. Со строгим предупреждением – никакой этой вашей психологии. Вместе с женой они оказались в блокаде во время войны. Эллу Андреевну депортировали как этническую немку в Ессентуки. Оттуда она ушла на Запад с немцами. Никакого духовного родства с ними не чувствовала, но после депортации боялась оставаться. Виктора Николаевича эвакуировали. После возвращения в город он вернулся и к педагогике, работал с детьми до конца жизни. Всю жизнь говорил, что жена пропала без вести. В возрасте 77 лет попал под трамвай. До 1960-х годов «Республика Шкит» не переиздавалась. В 30-м году в издательстве «Прибой» вышел еще один роман о Шкиде, сюжетно продолжающий книгу Белых и Пантелеева. Этот роман назывался «Последняя гимназия», а его авторы – бывшие шкитцы Павел Ольховский и Константин Евстафьев. В «Республике Шкит» Ольховский выведен под именем Паши Ельховского, более известен под прозвищем Саша Пыльников, а Константин Евстафьев, выведенный в «Последней гимназии» под фамилией Евграфов и прозвищем «Химик-механик», в «Республике» вообще не упоминался. Новый роман отличался по тону от «Республики Шкит». «Шкитские порядки» и «Век Никсор» в «Последней гимназии» резко критиковались. Эта книга не пользовалась популярностью и не переиздавалась. Позже Пантелеев вновь неоднократно обращался к теме Шкиды, написав рассказы «Магнолия» 1927, «Американская каша» 1932, «Зеленые береты» 1962, а также цикл очерков «Последние халдеи» 1931-39 годы. Спустя 40 лет книга была экранизирована, и за 10 дней ее посмотрело более 17 миллионов зрителей. Однако у этого фильма была невеселая и трудная история выхода на экраны. От сценария отказались 11 режиссеров, прежде чем он попал Геннадию Полоке. Сначала сценарий искромсала цензура. Потом уже смонтированному двухчасовому фильму сделали обрезание, назвав картину «Энциклопедией для хулиганов». В 2013 году повесть была включена в список 100 книг, рекомендованных школьникам Министерством образования и науки РФ для самостоятельного чтения. Также режиссером-документалистом Никой Стрижак был снят документальный фильм «Главная тайна. Республика Шкит». Другие персонажи повести и их прототипы. Николай Громоносцев, цыган. Настоящее имя Николай Победоносцев. По решению Векниксора был переведен в сельскохозяйственный техникум в Петерговском уезде. Впоследствии работал агрономом в совхозе. Георгий Джапаридзе, Дзе. Настоящее имя Георгий Лагидзе. Работал в одном из ленинградских конструкторских бюро. Умер от голода в блокадную зиму 1941-42 года. В Шкиде также учился его младший брат, носивший среди воспитанников прозвище «Дзёныш», однако из-за недостатка места в повести упомянут не был. Георгий Ионин, японец, настоящее имя Георгий Ионин. По окончании школы поступил в милицию, некоторое время заведовал милицейским клубом, после чего закончил режиссерское отделение сценического института. Совместно с Дмитрием Шостаковичем работал над либретто оперы «Нос» по одноименному произведению Николая Гоголя. По окончании института работал в театре классических миниатюр. Умер, заразившись скарлатиной. Константин Финкельштейн, копчик. Настоящее имя Константин Лихтенштейн. Работал в газете, выпустил книгу «Приключения мистера Флуста в торговом порту». В 1942 году погиб на фронте под Ленинградом. В записных книжках Пантелеева упоминается, что у Константина Лихтенштейна был сын по имени Юрий. Дзе читает сыну нотации и ставит ему в пример Юрочку Лихтенштейна. Купа Купыч гениальный, тот самый бывший кадет, Мстислав Вольфрам, всю жизнь провел на великих стройках. Многие гигантские заводы в СССР появились при его участии. В конце концов стал заводским рабочим, сделал карьеру до главного механика завода. Умер в 1995 году, до последнего самой своей жизнью опровергая слухи о том, что все дети, перевоспитанные в Шкит, прокляты. Якушка – самый крохотный гражданин республики. Настоящая фамилия Яковлев. Работал шофером на автобазе в городе Калинине. Прошло всего каких-то 100 лет, а как изменился мир? О беспризорниках, строительстве коммунизма, революционном энтузиазме теперь можно узнать только из книг. И «Республика Шкит» – одна из них. живая, искренняя, правдивая, хоть и не лишенная свойственной тому времени пропаганды. Она хорошо дает представление об эпохе. Здесь и НЭП, и кинематограф, и восхищение революцией, желание вступить в комсомол, учить политграмоту, служить на благо республики. Познакомиться с этой замечательной книгой вы можете на абонементе Российской государственной библиотеки для слепых.
«Юность и честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». 305 лет со дня выхода книги. Петровская эпоха осталась в истории как период радикальных реформ в государственной и общественной жизни России. Петр I провозгласил: «Оградя Отечество от неприятеля, надлежит стараться находить славу государства через искусство и науки». Эти реформы значительно приблизили страну к европейской культуре, но недостатки именно светской культуры и воспитания на Руси были слишком очевидны. Царь отлично понимал, что в первую очередь нужно воспитывать подрастающее поколение, потому что оно – будущее державы и всей нации. Без этого все экономические и политические преобразования в стране бесполезны. А первому императору очень хотелось совершить настоящий прорыв во всех сферах жизни общества. Именно по его поручению была подготовлена и издана 15 февраля 1717 года в Санкт-Петербурге первая в России детская воспитующая книга «Юность и честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Одной из причин данного поручения также стали тесные контакты Российской империи с зарубежными государствами, в том числе и в сфере обмена образовательными новшествами. Первая попытка обучения дворянских детей за рубежом была предпринята еще во времена Бориса Годунова, однако она не увенчалась успехом. И только в правлении Петра появляется стабильная практика получения знаний за рубежом для молодых людей. Предпочтение отдавалось таким странам, как Англия, Франция, Голландия, так как считалось, что эти страны сильны как в преподавании точных наук, так и в сфере искусствоведческого жанра. Но случалось, что страны Европы жаловались правительству на несоответствующее поведение российской элиты во время пребывания на учебе. В этих условиях воспитание и образование молодых людей – стало рассматриваться как дело государственной важности, даже если имелось в виду домашнее образование, преобладавшее в дворянской среде. В собраниях удивительных книг России «Юности, честное зерцало» является жемчужиной огромной величины, о которой современное юношество, к сожалению, ничего не знает или, в лучшем случае, знает мало. А между тем, до 1760 года эта книга оставалась единственной, предназначенной исключительно детям. Знаменитый историк Василий Никитич Татищев считал, что «Юность и честное зерцало» за лучшее нравоучение служить может. «Юность и честное зерцало» уникальна еще и тем, что это книга для юношества, которая постепенно становится книгой и для детей младшего возраста. До нее дети имели возможность читать то же, что и взрослые – псалтырь, Евангелие и тому подобное. Даже обучающая литература, азбуки, буквари, азбуковники адресовались одновременно имущим учиться отрокам и отроковицам, мужам и женам. И не учитывали детского восприятия, были дороги и малодоступны. И в оформлении этой книги все выглядит совсем не так, как во взрослых изданиях. Формат книги – размещение двух азбук в две колонки, разного уровня написания букв, разные межстрочные интервалы, гравированные украшения в тексте, концовки и прочее – все было рассчитано на восприятие юного поколения. Книга была выпущена в карманном формате, что предполагало ее постоянное ношение. Издание, состоящее из двух отдельных частей, можно считать также одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр, введенными указом Петра I в 1708 году вместо прежнего церковно-славянского обозначения. В первой части помещалась азбука, таблица слогов, цифр и чисел, а также нравоучение из Священного Писания. А вторая часть – показания к житейскому обхождению – это, собственно, зерцало, то есть правила поведения для молодых отроков и девушек дворянского сословия. Фактически, это первый в России учебник этикета. Молодой человек из дворянской семьи должен быть благовоспитанным, образованным, уважительным к старшим, бодрым, трудолюбивым, прилежным и тому подобное. В первую очередь юному дворянину рекомендовалось учиться иностранным языкам, верховой езде, танцам и фехтованию. Идеальную девушку характеризует 20 добродетелей: охота и любовь к слову и службе Божией, смирение, бережливость, благочестивость, почтение к родителям, трудолюбие и молчаливость, чистота телесная, стыдливость и воздержание, целомудрие и прочее. Книга содержит много наставлений для различных жизненных ситуаций, в том числе и такие, как себя вести на свадьбе или на ассамблее с танцами, куда можно, а куда не следует ходить без приглашения, как строить взаимоотношения со сверстниками и слугами, как выглядеть при любых обстоятельствах весело и приятно. Сочинение регламентировало также практически все аспекты общественной жизни – от правил поведения за столом до государственной службы. Книга призвана была формировать стереотип поведения светского человека, избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости и придерживающегося европейских светских манер. Авторы юности Честного Зерцала точно неизвестны. Предположительно, составителем являлся епископ Рязанский и Муромский Гавриил Бужинский. Принято считать, что вторая часть представляет собой компиляцию из западноевропейских, в основном немецких, изданий аналогичного содержания. В числе прочих источников называют, в частности, о воспитанности нравов детских Эразма Роттердамского. Очень большую роль в работе над Зерцалом сыграл Яков Брюс, один из известных сподвижников Петра. Именно он, используя основы христианских ценностей, ранее прописанные в домострое Кариона Истомина, смог их разнообразить некоторыми тенденциями западнической культуры. Его взгляды были западными и полностью соответствовали духу петровских реформ. Также в создании отдельных глав мог принимать участие и сам Петр I. Самой большой заслугой авторов книги является язык и стиль изложения – образный, сочный, выразительный, местами даже простонародный. Это не нудные наставления, которые и читать-то скучно, а легко запоминающиеся советы, подкрепленные образами, буквально впечатывающимися в память. Не заботясь об изяществе выражения, составители стремились донести до читателя нужную мысль наиболее доходчиво. И эти знаменитые фразы «по улице не надо, рот разиня ходить, яко ленивый осел» или «за обедом сиди прямо, не хватай первое из блюда, не жри, как свинья» знакомы многим. Не зря же «Зерцало» было настольной книгой молодых дворян в течение почти полутора веков. Страницы, адресованные юношам, написаны сжато. Страницы для девочек пространны и многословны. Книга должна была воспитать молодого человека нового типа, соблюдающего светский этикет, сдержанного, деликатного, европейского склада ума. Книга стала настоящим бестселлером. В год выхода тираж допечатывали 2 раза, еще 1 раз через 2 года и многократно впоследствии. На протяжении нескольких столетий она была очень популярна и выполняла свою цель – приобщать молодых людей дворянского сословия к европейским светским ценностям и традициям, формировать нормы современного этикета. Вот несколько примеров. Молодой отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, подобно как в часах маятник. и никогда роду своего и прозвания без нужды не возвышай, ибо так чинят люди всегда такие, которые невдавне токма прославлялись. Не замарай скатерти и не облизывай перстов. Около своей тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и прочего. Зубов ножом не чисти, но зубочисткую, и одной рукою прикрой рот, когда зубы чистишь. Неприлично им руками или ногами по столу везде колобродить, смирно есте, а вилками и ножиком по тарелкам, по скатерти или по блюду чертить, не колоть и не стучать, но должны тихо и смирно, прямо, а не избоченясь, сидеть. Молодые отроки не должны носом храпеть и глазами моргать, и ниже шею и плечи якобы из повадки трясти, и руками не шалить, не хватать или подобное неистовство не чинить, ибо такие принятые повадки молодого отрока весьма обезобразят. Такожде, когда в беседе или в компании случится в кругу стоять или сидя при столе, или между собою разговаривая, или с кем танцуя, не надлежит никому неприличным образом в круг плевать. И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, якобы в трубу трубит, или громко чихает, будто кричит, и тем в прибытии других людей или в церкви детей малых пужает и устрашает. Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай губ рукою, но полотенцем, и не пей, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом. Над едой не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска, не говори. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела отнюдь не бывай, ибо оттого случается, что некоторые живут лениво, не бодро, а разум их затмится и иступится. Потом из того добра никакого ожидать можно, кроме дряхлого тела и червоточины, которая с лености тучно бывает. Имеет сущий благочестный кавалер быть смирен, приветлив и учтив, ибо гордость мало добра приносит. Понеже что выше чином, то ниже смирением быть должно. Для того и три оные добродетели – приветливость, смирение и учтивость – украшают немало шляхетскую славу. Прямый придворный человек имеет быть смел, отважен и неробок, а с государем, каким говорить, с великим почтением. И возможен о своем деле сам предъявлять, а на других не имеет надеетеся. Ибо где можно такого найти, который бы мог кому так верен быть, как сам себе? Отрок должен быть весьма учтив и вежлив, как в словах, так и в делах. На руку не дерзок и не дрочлив. И лучше, когда про кого говорят – он есть вежлив, смиренный кавалер и молодец, нежели когда скажут про которого, он есть спесивый болван. Никакое неполезное слово или непотребная речь, да не изыдеть из устен твоих. Всякий гнев, ярость, вражда, ссора и злоба да отдалится от тебя. И не делай, не приуготовляй никаких ссор. Все, что делаешь, делай с прилежанием и рассуждением. То и похвален будешь. Не оболги никого ложно, ни из двора, ни во двор вестей не переноси. Не смотри на других людей, что они делают или как живут. Ежели за кем какой порок усмотришь, берегись сам того. А будешь то, у кого доброе усмотришь, то не постыдись сам тому следовать. Рассказ об этой удивительной книге хочется завершить советом из зерцала – учиться быть самостоятельным, уметь решать поставленную цель самому. Когда тебе что приказано будет сделать, то управь сам со всяким прилежанием, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на кого не уповай.